Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Думаю, многих родителей, как и меня, хоть раз посещала такая мысль. Хорошо бы, чтобы к ребенку выдавалась инструкция по применению. И чем старше ребенок, тем сложнее его душевная организация, а значит, находить с ним общий язык тоже становится сложнее. Вот сегодня мы будем говорить о том, как же жить с подростком так, чтобы всем домочадцам это было только в радость. В гостях у нас Федор Тарабукин. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте, Марина.
Я напомню нашим телезрителям, что вы автор проекта «Усатый нянь», где вы занимаетесь с дошкольниками. Также вы руководите богатырской школой, где, собственно говоря, занимаются подростки. Ну и устраиваете семейные выезды, где и папы, и мамы, и дети разных возрастов вот учатся общаться, учатся дружить, учатся решать конфликты, договариваться и так далее. Но вот у меня такой вопрос. Дело в том, что вы, когда занимаетесь с детьми, у вас главный принцип – это игра. Игра действительно может и воспитать, и выровнять что-то во взаимоотношениях, но с подростком неужели тот же самый принцип может работать? Или все-таки какие-то другие принципы?
Конечно, дети дошкольного возраста и школьники не отличаются, и поэтому принципы взаимодействия тоже у нас меняются. Вот. Но принцип игры он остается, просто мы его не делаем не как приоритетное направление, приоритетный инструмент, а чуть-чуть его задвигаем в сторону. Но без этого тоже невозможно, и просто это тот способ получить восполненные жизненные силы и энергию радости. Даже взрослому человеку необходимо играть. Вот. Если мы говорим про основной, скажем так, принцип воспитания парня-подростка, то это испытание. Вот. Потому что пока ребенок маленький, он растет, и мы его воспитываем. И можно сказать, что вот там в 7 лет, можно сказать, вот воспитание заканчивается. Дальше мы его проверяем и корректируем то, что у нас получилось. Вот. И современный мир, к сожалению, усложняет нам эти процессы, помещать подростков в мир испытаний. Потому что все вокруг становится очень комфортное, очень такое удобное. Вот. И реализовать потребности некоторого преодоления очень сложно. Вот. Но в то же время и просто. Потому что достаточно парня-подростка из квартиры или там какого-то помещения переместить на улицу или даже лучше в поход в лес, как и там сама среда помогает уже вот эти испытания реализовывать.
Но, насколько я понимаю, не все родители сами готовы к такого рода испытаниям. Сейчас и родители тоже привыкли к комфорту. И даже отпуск часто проводят, ну, собственно говоря, в отелях, у моря и так далее. Соответственно, создать вот такую вот среду, где можно проходить испытания всем вместе, где можно обмениваться этим опытом, сложно. Да и к тому же не каждый папа уже в состоянии что-то в этом отношении дать своему ребенку. Как вам кажется, вот тут надо как-то со всей семьей работать, должны или родители тоже понимают, что им надо готовить к чему-то своих детей. Да и, собственно, они тоже задают вопрос, а нужно ли готовить именно вот к таким испытаниям, как преодоление препятствий, которые могут возникнуть в лесу. Ведь у нас есть другие препятствия. Вот пусть он лучше справляется со своей учебой в школе, думают родители. И считают, что это и есть то самое препятствие современное, с которым нужно научиться справляться. Почему же лес? Почему поход?
Конечно, и в школе нужно учиться справляться с домашним заданием и с теми, так сказать, трудностями, которые ставит нам внешняя среда. Вот. Но если мы обратимся к некоторым таким мифологическим пространствам, к сказочным моделям, то мы там увидим, что пространство парня – это лес. И задача парня – совершать поступки, а в конце концов совершить подвиг. И в сказках после того, как он совершает подвиг, только тогда он достоин свадьбы. И так, только так, по совершении подвига он готов жениться, то есть взять ответственность за жену и за свое будущее потомство. Поэтому почему лес? Потому что ну, это очень простая форма, где создать вот пространство сказки, да, сказки леса. Что в сказке вот с этим лесом связано? Что пойди туда, не знаю куда, все дорожки спутаны. То есть есть некоторая неизвестность, которую парню приходится самостоятельно решать. Вот. Если мы берем какое-нибудь учебное заведение, то несмотря на некоторые трудности, которые там есть, все же там все дорожки известны. То есть коридоры, расписание занятий, жесткие условия, там не сделал два, нет по поведению. Вот. В лесу хоть и, скажем так, есть испытания, но есть возможность творческого, скажем так, подхода, реализации и проявить себя. Вот этим отличается лес от, скажем так, школа и учеба.
Ну и расскажите, пожалуйста, как это все реализуется на практике? Современные подростки действительно, наверное, не готовы к таким вот испытаниям лесным. А когда вы первый раз вообще решились на вот такой вот поход с подростками в лес? И какие для себя сделали открытия? Отличаются ли современные подростки действительно как-то глубинно от нас в их возрасте? Или все-таки можно те же самые поднять все темы и точно так же проживать эту жизнь, как проживали ее мы, и, может быть, тогда обмен опытом произойдет?
Ну, все подростки тоже разные. Есть те с большим удовольствием, и для них сама вот среда лесная, она не вызывает дискомфорта. И тогда для них там есть следующий уровень испытания, которое мы придумаем в виде каких-то игр, дальних переходов и так далее. Вот. А есть люди, которых просто там ночевка в палатке уже, или то, что ему нужно будет самому там стирать свои носки, и вот в некоторое такое напряжение вводит. Вот. Но зато для этой категории это, скажем так, отличное лекарство и способ измениться. То есть из такого инфантильного состояние перейти в такое более взрослое, зрелое состояние. То есть, говорю, простого вот, обычного человека, который не был никогда в лесу, если мы просто возьмем, организуем для них некоторый поход и вместе, скажем так, обустроим место стоянки, то есть мы, допустим, можем сделать однодневный выход в лес, вместе мы организуем место стоянки, разжигаем костер, вместе варим еду, вместе ее едим, и потом вместе все убираем и уходим. Для многих это будет уже как некоторым испытанием, потому что, вернее, зависит от того, как мы это организуем. Это очень важный момент. То есть современный мир даже предлагает, вот если мы идем в поход, да, то есть как некоторая услуга. То есть мы вывозим детей в лес, там за них все делаем, готовим. Они на все готовы, как раздача, там, пока они играют, взрослые все приготовили, подходят. Вот. В таком, конечно, ключе это не будет испытанием для подростка. Вот. А если мы говорим, что мы это делаем вместе, вот, и от, значит, приготовления пищи зависит от каждого из нас, то тогда уже можно увидеть, что некоторые пытаются там не участвовать там, своими делами. Вот. И тут правильная организация этого процесса тоже очень важна. И вот здесь большую роль играют мужчины, либо отцы, либо дядьки-наставники, которые помогают подростку осознать, что от его вклада будет зависеть весь результат этого дела.
Насколько я понимаю, подростковый возраст, он как раз предусматривает проверку вот этих своих границ. Каждый подросток, будь то девочка или мальчик, начинает проверять, где, собственно говоря, можно через родителей перепрыгнуть, где можно эту иерархию нарушить. Вряд ли они сознательно хотят разрушения этой иерархии, но то, что проверка ее на прочность происходит, это неизбежно. Вот как здесь себя правильно вести родителям, наставникам, так, чтобы не ломать ребенка, не делать его человеком, который просто научится подчиняться, потому что мы же не этого хотим от своих детей в первую очередь. Как сделать так, чтобы они соблюдали дистанцию определенную, которая подразумевает уважение, вот о котором мы уже с вами говорили, но и при этом все-таки сохраняли иерархию, но были самостоятельными, инициативными и так далее. Очень сложный вопрос в действительности.
Действительно сложный, в теории он довольно простой, вот, но как мы давно сталкиваемся с практикой, получается, что действительно сложный. Первое, что нужно сделать, что принять взрослому и там, любому дядьке, воспитательному наставнику, что это все же уже личность, вот, и у него есть свой потенциал, свое желание, свое видение уже этого мира, и вот надо в этом помочь, самоопределиться. То есть у парней там, в возрасте там, после 12 лет начинается такое, скажем так, он обретает идентичность свою. Вот. И по своему характеру парень, если брать наши мифологические понятия, образы сказок, то он — это волк, который готов всех порвать, доказать, что он здесь самый крутой, самый важный, самый успешный, самый, ну, в общем, самый-самый. Соответственно, если у него нет этого выхода, и он не понимает, как это сделать, он начинает рвать всех вокруг, в том числе маму, там, братьев, сестер, отца, то есть вот огрызаться. Вот. А если мы создадим условия, в которых эти парни-подростки, кстати, они еще сбиваются в стаи, как волки, начинают всех рвать, если нету там руководителя нормального. То есть наша задача — организовать, превратить их из стаи в коллектив. Вот. И в возрасте подростка парню необходимо иметь некоторого внешнего врага, с которым он борется. Если вот, либо они сами придумывают этого врага, вот, либо мы можем, скажем, создать какого-то условного врага, либо, в общем, организовать этот процесс так, чтобы они могли сплотиться против кого-то. Вот. Это как некоторый переходный процесс, этого пугаться не надо. Вот. Но если это не произошло у них в подростковом возрасте, это будет пытаться они будут сделать в более позднем. Мы это можем видеть по, скажем так, обилию фанатов, да, которые там уже в зрелом возрасте физиологическом остаются еще теми подростковыми парнями, которые готовы порвать всех и вся, просто потому, что они болеют за этот какой-нибудь клуб. Вот. У многих таких вот людей не было возможности в детстве объединиться, сплотиться и кого-то победить.
А кого же можно побеждать так, чтобы это было конструктивно, а не деструктивно? Мы же не хотим, чтобы у нас двор против двора воевал.
Конечно, не хотим. И, опять же, к традиционной культуре мы обратимся. Существовало все в формате управляемых процессов и праздников. То есть во время праздников наш
стенка
двор,
на стенку.
Стенка на стенку. И вообще формат, скажем так, поединков или даже организованных так, драк, неправильно, может, слово воспринято, это нормальное явление, когда этим процессом мы управляем. Сейчас это больше в спорте за медали. Вот. А если мы берем традиционную культуру, то это было просто для того, чтобы снять напряжение, порадоваться и сплотить вот, коллектив, командный дух. И, скажем так, думаю, что многие, кто участвовал в каких-то таких вот драках друг с другом или возне, что после этого, как только мы поборолись, потолкались. У меня очень теплые чувства появляются к своему сопернику, оппоненту. Да. Наша задача организовать процесс так, в котором группа парней может повзаимодействовать с другой группой парней, победить ее или принять поражение. Вот и все.
Этим и занимаетесь вы вот в своей богатырской школе? Расскажите немного о ней, что это за проект и на что он направлен. Наверное, вот как раз на то, чтобы правильно свою энергию куда-то расходовать.
Да, ну, богатырская школа – такая комплексный проект. Здесь как бы несколько у нас составляющих. И, можно сказать, обычная физкультура, то есть ОФП. Вот, и изучение основ самообороны, и изучение традиционной пляски, и песен, и походы. И, ну, а, скажем так, самая вершина – это духовно-нравственное воспитание. То есть можно вот заниматься чем угодно, но главное, если у нас нет вот, стремления, и мы не помогаем осознать парням понятия и нравственные ориентиры, то, в принципе, все это бессмысленно. Вот. И на занятиях мы как раз занимаемся этими вещами. И в наших выездах как раз-таки и происходит испытание в лесу от, скажем так, простых навыков бытового характера до, скажем, командного соревнования. Вот, такой простой, скажем так, способ «разделяй и властвуй», он здесь действует очень хорошо. То есть мы даже парни, когда мы делим на две команды, они уже понимают, что не понимают, а они сразу, у них вторая команда как враги воспринимаются. Вот, и на время это даже очень хорошо. То есть как, чтобы для того, чтобы научить их стоять горой за своих, мы можем просто разделить, устроить какое-то соревнование, но в конце желательно их объединить и сдать общее задание и, может быть, выступить самим таким некоторым врагом. То есть мы иногда, когда вот есть такой у них разлад, выступаем таким плохим воспитателем, они начинают возмущаться, объединяться, и у них есть возможность найти в этого, увидеть врага в лице воспитателя, но потом тоже организует некоторый процесс, который помогает им и с нами объединиться.
Федор, ну вот хотелось бы понять, когда вы говорите «духовно-нравственное воспитание», мы это выражение слышим вообще отовсюду. И я думаю, что подросток, услышав такое, вообще не захочет ничем заниматься. Да. Ну, большинство. Некоторые, конечно, так рьяно идут в этом направлении. А вот те, кто совсем не хочет заниматься духовно-нравственным воспитанием, как же его подавать так завуалированно, чтобы мы действительно эти духовные и нравственные истины доносили до ребенка, но только так, чтобы это не было вот так высокопарно и, собственно, отталкивающе для подросткового ума?
Ну, конечно, с подростками мы такими словами вообще не говорим, потому что, естественно, если я буду говорить: «Здравствуйте, дорогие ребята, сейчас буду заниматься духовно-нравственным воспитанием». Спасибо, До свидания. Дверь закрыта. Поэтому вообще, особенно мальчики, устроены так, что им нужно меньше слов. То есть им больше нужно 1000 раз сделать. Есть какой-то конфликт или напряжение, которое вот вызывает бурю эмоций. Вот. Тогда можно поговорить. То есть наша задача сначала создать условия, в которых они что-то сделали, и у них появился вопрос. Почему так? То есть почему меня там все обижают? Или почему у меня не получается? Почему там... Я изгой, или почему не хотят со мной дружить, почему там, он меня бросил, почему не протянул мне руку, там, когда переправили, мне было тяжело, почему меня нагрузили, у меня рюкзак самый тяжелый, а у всех легкий. И вот эти вопросы помогают нам говорить тогда о понятиях чести, достоинстве, дружбе, любви. Вот. А если мы просто занимаемся, сели за парты, начинаем какие-то теории выдавать, конечно, никому это не надо, не интересно. Вот. Ну, опять же, почему лес и поход? Потому что там это все очень просто. Там очень четко ощущается, что, что мне нужна помощь. Или я готов прийти на помощь. Льет дождь, там, у меня промокли одежда, нужно как-то костер развести. Соответственно, у кого-то уже под тентом сидит, а я не могу костер развести. Соответственно, вот здесь, когда есть трудности, тогда есть возможность позвать на помощь, либо оказать помощь другому, либо спросить, а как мне этому научиться? И вот пример из наших, скажем так, простых походов, да, которые мы делаем. Вот яркий пример, когда мы просто говорим, например, как развести костер в мокрую погоду. Мы все знаем, парни же крутые. Вот. И как проверить? Ну, дать им возможность сказать, ну вот вы такие крутые, вот там испытания. То есть мы так и делаем, день испытаний, мы делим там на несколько команд, несколько атак. Каждая команда пишет список того, что им надо взять на складе. Вот. Ну что-то мы можем дать, что-то не можем дать. Вот. Там спички, провиант какой есть, вот, котелки. И с этим мы выдвигаемся в лес. Вот. Ну и воспитатели-наставники тоже идут. То есть там, допустим, 3 ватаги. 2 ватаги парней раздельные и ватага воспитатель наставников. И всем одновременно выходим, идем готовить себе обед. И там идет дождик. Вот. Ну и, соответственно, когда кто сделал, тот тогда и ест. Ну, естественно, наставники первые уже едят, пока там парни у них пытаются что-то сделать. Вот. И тут у них уже оказывается, что они уже начинают понимать, что они не такие крутые. Конечно, сначала у них появляется обстоятельство, что тут что-то мокрое, тут невозможно. Ну, тут есть пример, что у нас уже костер горит, потом раз, вторая ватага, уже что-то там у них, может быть, получается. Вот, тут они готовы слушать. И мы придумали такую штуку, что, как в современном мире, все платное. Вопросы. Вопрос наставника платный, ответ на него платный. Но он не в виде денег, а в виде какого-нибудь задания там. В виде приседаний, отжиманий, либо наряда вне очереди. Ты готов получить совет. Вот. И в этот момент они готовы получать совет. А некоторые, что-то говорят, дорого. И тогда начинают думать сами. Вот. То есть такое условие, мы поместили в условиях испытаний, среды, в которых они либо готовы меня слушать, либо готовы сами искать и находить решение.
Ну, получается, что вот это испытание как раз уже совмещено с игрой. То есть получается, что у нас подростки, так же, как и дети, воспитываются тоже какими-то игровыми методами, потому что то, о чем вы говорите, это увлекательно, это азартно, это тоже элемент игры, но такой вот, которая воспитывает, которая дает возможность прислушаться к советам. Вот удивительно, что в обычной среде ведь подросток вообще не склонен слушать советы своих родителей. Для него наоборот, мне кажется, вот как посоветуют мне, я сделаю наоборот. А вы создаете такие условия, где за советы еще и приходится платить приседаниями, отжиманиями и так далее. То есть это интересное ноу-хау. Есть ли еще какие-нибудь такие введения, которые вот вы используете, которыми бы вы могли поделиться, и, может быть, родители возьмут их на заметку? Ну, может быть, какие-то такие методы, которые работают и потом в быту. Есть у вас такие?
Скажем так, тут надо опять про принципы. Понимаешь, что парень, он писатель прежде волк, и он хочет, например, посоревноваться. Вот. И можно вводить соревновательные элементы. То есть вот мы устраиваем тоже соревнования по мытью полов. Вот. Соответственно, выигравший есть какие-то бонусы, проигравший есть не наказание, а поощрение в виде трудовой повинности, например.
А в семье это будет работать? Ну, предположим, у нас несколько детей. И, собственно говоря, если вводить вот этот вот элемент соревнования, не вносит ли он разлад в братско-сестринские отношения, особенно в братские?
Конечно, нужно различать семью и вот коллектив такой, потому что в семье возраст разный, вот, и все же немножко другая среда. Вот. Но, скажем так, парням необходимо, кроме вообще всем нам, кроме семьи, необходимо иметь вот какую-то ячейку, в которой мы участвуем. Сначала просто вот как такая состязательная община, вот, для того, чтобы потом создать нормальный коллектив. Про вот эффект, то есть вот чуть про то, что там у нас дети соревнуются, там полы моют, там картошку чистят и так далее. От родителей приходит обратная связь, что вот так здорово, у меня там сын там моет полы, потом сам просит картошку почистить. Ну, конечно, эффект недолгий, потому что, нужно понять, что мне как родителю, когда мой сын возвращается, нужно тоже поменяться. То есть мои старые шаблоны поведения тоже нужно изменить. То есть невозможно, если говорить, что семья – это целостный организм, мы можем воспитывать только там одного ребенка или подростка, мы должны сами меняться постоянно. То есть больше, во-первых, что парень-то хочет? Он хочет больше свободы. Вот, надо дать ему эту свободу. Но вместе с этой свободой дать больше ответственности. Хочешь быть более свободным, ну, возьми часть обязанностей, да и делай, что хочешь там дальше. То есть вот так надо объяснять.
Ну, а что касается коллектива, вот вы уже сказали о том, что подросткам надо сбиваться в стаю. Это совершенно понятно. Ну, а как же тогда нам, родителям, помочь им создать вот эту вот самую хорошую стаю, так скажем? Может быть, поощрять друзей, которые приходят? Может быть, отдавать в секцию, а если ребенок не занимается ни спортом и не интересуется ничем подобным? Можно ли все-таки каким-то образом создать здоровый коллектив, в котором он будет учиться выстраивать свои отношения с другими людьми, защищать свои границы, ну и, собственно говоря, учиться взаимовыручке и какой-то коллективной работе?
Конечно, мы, родители, можем этому помочь. И помогать мы должны начать, пока он еще маленький, дошкольник. То есть мы сами должны показать пример объединения и вот таких вот с другими семьями, с другими, если мы говорим про мужской коллектив, да, то есть мы должны объединяться с мужчинами не только для того, чтобы там деньги заработать, а для того, чтобы провести вместе время, а еще лучше сделать какое-то полезное дело вместе и брать туда детей. То есть вот мы когда выезжаем, для чего это было сделано, например, наши выезды, такие мужские отцы и дети, то есть мы туда приезжаем для того, чтобы, например, обменяться опытом среди взрослых, пообщаться. То есть мы едем не только для детей. Для детей, да, это важная часть воспитательная, но мы едем пообщаться между собой, научиться, в первую очередь, еще, там, кто-то умеет там строгать ложки. Ну, я сейчас условно говоря, да, кто-то умеет там плавать на доске. Вот, значит, организуются такие мастер-классы, где каждый обучает каждого. Что-то исходит от организаторов, что-то исходит от просто инициативных участников. Соответственно, дети смотрят, в этом тоже могут принимать участие. Вот, а какие-то моменты нами запланированы специально, что мы детей чему-то учим. Вот, то есть условия, чтобы сын стал, скажем так, попал в нормальную компанию, мы должны показать пример организации нормальной компании, потому что многие ценности, они, скажем так, немногие, большинство все же через создание среды, в которой ребенок сначала маленький напитывается, потом подросток также, потому что если мы варимся друг дружкой, у него, может быть, у него появятся друзья, не факт, конечно, что он будет дружить там с детьми моего друга, это не 100%, но вероятность в этом есть. Соответственно, вот мы должны создать максимально такую среду, где у него есть возможность. То есть мы не можем 100% сказать, но максимально повлиять на это мы можем. И мы можем повлиять на, скажем так, вот мы же понимаем, какая секция хорошая, какая секция плохая с точки зрения, скажем, уровня ценностей. То есть мы, может быть, и не можем всего там понять, какие будут нужны там навыки, да, конкретно, нужна ли будет или подходит ему борьба, или нет. То есть он сам может выбрать. Вот, но оценить, что там на уровне ценности в этой секции, мы можем. Поэтому наша задача – предлагать, создавать условия, где он может выбрать. Но если мы видим, что, скажем так, немножко нашим взглядам или нашим ценностям не соответствует, мы, конечно, можем это ограничить. А иногда и не можем.
Ну что ж, Федор, мы на этом не прощаемся с вами, то есть на этот раз прощаемся, но мы продолжим этот разговор, потому что я вот поняла, насколько важно создавать для подростка грамотно коллектив, как правильно показывать им примеры вот такого мужского коллектива, который может своим примером вдохновлять и чему-то обучать. Но вот как именно в семье жить с подростком, как выстраивать с ним взаимоотношения внутри семейного коллектива, а не какого-то где-то там, мы об этом еще с вами поговорим, потому что этот вопрос очень насущный. Ну, а на этот раз мы прощаемся. До свидания.
До свидания, всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В следующий раз мы продолжим говорить о жизни с подростком.